Доброе утро, Сергей Бунтман здесь, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Мы с вами снова встречаемся утром. Сегодня, ну, почти полтора часа будем читать Чиполлино. Вон Этьен уже. Это кто-то у нас конкуренты. Этьен уже посмотрел Чиполлино сегодня. По телевидению показывали мультфильм Чиполлино, знаменитый. Ну, вот кто-то конкуренты у нас. Ну, вот Этьен, я, вот теперь вы знаете, чем дело кончилось. Ну, что? Что ж такое-то? А еще ко всему, мало того, что сегодня день сурка, сегодня, как мне только что сообщили, сегодня 02-02-22-0-2-0. 02-02-2-0-2-0. Что-то будет, я не знаю. Ну, будем что, бдительны, осторожны. Я очень рад всех приветствовать так рано утром, и особенно участников чата, нашего канала, детского канала на Ютьюбе. Очень рад всех видеть, и они друг друга будут. Вот это замечательно. Конечно, вся наша компания собралась. Будем дальше читать мы Чиполлино. Ну что ж, Этьен, теперь вы знаете, чем дело кончилось, еще раз повторю, но все равно мы почитаем. Я хочу предложить вам билеты и книжки. Очень хорошие билеты и замечательные книги. У нас в Большом зале, в Малом, простите, Московской консерватории 8 февраля будет баянный концерт Дмитрия Ходановича, Андрея Дмитриенко. И исполняют Баха, Скарлатти, Шопена, Листа, Чайковского, Глинку и Рахманинова. Малый зал Московской консерватории 8 число. Большой зал 3 февраля, то есть завтра. Оркестр Академической симфонической имени Светланова и солист и дирижер Томас Цетмайер из Австрии. И будет третий концерт Моцарта для скрипки с оркестром и большая 9-я симфония Шуберта. Гайден. Времена года. Это у нас... Где же у нас будет... Московская филармония. А, да, на Тверской, да, Тверской 31. Вот Гайден «Времена года», и будет Нил Дэвис, баритон, Надежда Кучер, сопрано, и оратории для солистов хора и оркестра. Это Гайдена будет «Времена года». Это у нас послезавтра 4 числа. 7 февраля. Театр «Модерн». «О дивный новый мир». Вот Юрий Грымов. Мы эти билеты уже на другие числа вам предлагали, и вы с удовольствием их брали. Так, шоу. Фестиваль волшебных китайских фонарей. И вот всегда Новый год, который так испортился в этом году. Китайский Новый год. Ужасные эпидемии, которая потихоньку рискует перейти в пандемию совсем большую. Вот, так что у нас будет 23 февраля у нас. И, наконец, симфонический оркестр Москвы, Русская филармония, Дом музыки Кармина Бурана 8 числа в 19:00. Это билеты. Да, у нас есть книги «Драконы, папа и сын». Вот такая книга. Это написал Александр Лакруа и Ронан Бадель. «Драконы, папа и сын». Что-то они ссорятся, судя по всему. Как-то папа очень недоволен поведением сына. Ну, бывает. «Мулли Мэг. Зимняя история» Георг Юхансон. Вот это у нас Мелик Пашаев издательство. Это тоже Мелик Пашаев было. Еще один Мелик Пашаев. «Роже де Вуазен и Петуния». Вот такая книжка с прекрасными иллюстрациями и замечательным текстом. «Мулли Мэг» у нас 2 экземпляра. «Петунии» тоже 2 экземпляра. «Мулли Мэг» даже 3 экземпляра. И «Драконов» тоже 2. И еще одна картинка, которую я хотел бы вам предложить. Это замечательная совершенно вещь. Издательство «Робинс». Они были нашими гостями. 1000 картинок «Техника мира». Знакомиться с техникой мира вот очень здорово по этим картинкам. Вот это хорошо, что у нас такие книжки издают. Ну, а сейчас всем еще раз доброе утро. И мы с вами продолжаем читать Чиполлино. До того, как мы начнем читать главу 24-ю. Книжка очень большая оказалась-то ведь. Да? Но мы с вами приближаемся к концу. У нас осталось всего 5 глав. Они разной величины. Но прежде чем мы начнем главу 24-ю, я хотел спросить. Скажите, пожалуйста, как зовут паука-почтальона? Как зовут паука-почтальона? Вот, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Вот, разыграем. Так, сразу поехали у нас. Отлично. Ну-ка, давайте еще. Сейчас мы сделаем. Вот. Хорошо. Так, мы разыграли. Значит, одна у нас будет, одни билеты. И у нас одна книжка пойдет. Сейчас. Давайте мы посмотрим. Так. Так, отлично. Ага. Так. Где у нас первый хромонок? Хромонок. Марина. Книга про драконов. Это 920-я СМС-ка. И у нас... Вот, пожалуйста, 923-я, Кармина Бурана, вот, 923-я, Витя. Вот, хорошо, это первый наш заход на вопросы и ответы. Итак, Антиох, вы молодец, но не могу вам подарить книгу или билеты, потому что вы ответили в чате. Итак, глава 24. Чиполлино теряет всякую надежду. В тот же день Чиполлино оторвал клочок от своей рубашки и разделил его на несколько кусков. «Вот и почтовая бумага», — подумал он с удовлетворением. «Теперь подождем, пока принесут чернила». Когда Лимонишка принес ему похлебку на ужин, Чиполлино не стал ее есть. Ложкой он наскреб со стены немного кирпича, насыпал его в воду и хорошенько размешал, а затем черенком той же ложки написал несколько писем. «Дорогой отец», — говорилось в первом письме, — «ты помнишь, что я тебе обещал? Так вот, эта минута приближается. Я все хорошо обдумал. Целую тебя, твой сын Чиполлино». В письме, адресованном кроту, говорилось: «Милый старый крот, не думай, что я тебя забыл. В неволе мне делать нечего, и я все время думаю о старых друзьях. Я думал, думал и придумал, что ты, наверное, можешь помочь мне и моему отцу. Я знаю, что это нелегко, но если тебе удастся собрать 100 кротов, то общими усилиями вы преодолеете все трудности. Жду твоего скорого ответа, то есть жду тебя в своей камере. Итак, до свидания. Твой старый друг Чиполлино». «Постскриптум. Здесь у тебя глаза не заболят. В моем подземелье темнее, чем в чернильнице». Третье письмо гласило: «Дорогой Вишенка, я о тебе ничего не знаю, но уверен, что ты не приуныл после нашей неудачи. Даю тебе слово, что скоро мы рассчитаемся с кавалером Помидором сполна. Здесь я подумал о многом, о чем не было времени думать на воле. Жду твоей помощи, посылаю тебе письмо для крота, положи его в условленном месте. Скоро напишу еще. Привет всем, Чиполлино». Он запрятал письма под подушку, вылил оставшиеся чернила в ямку под кроватью, отдал пустую миску лимонишке и лег спать. На следующее утро тот же почтальон принес ему новое письмо от отца. Старый Чиполлино написал, что он будет очень рад весточкам от сына, но советует ему расчетливо тратить свою рубашку. Чиполлино оторвал почти половину рубашки, разослал ее на земле, окунул палец в чернила и начал писать. «Что ты делаешь?» — остановил его почтальон. «Если ты будешь тратить на каждое письмо такой большой лист, то через неделю тебе не на чем будет писать». «Не беспокойся», — ответил Чиполлино. «Через неделю меня уже здесь не будет». «Сынок, боюсь, что ты заблуждаешься». «Возможно, но вместо того, чтобы делать мне замечания, не можешь ли ты протянуть мне руку помощи? Все 8 моих ног в твоем распоряжении. Что ты задумал?» «Я хочу нарисовать план тюрьмы, точно отметить на нем все этажи, наружную стену, двор и прочее». «Ну, это нетрудно. Я знаю в тюрьме каждый квадратный сантиметр». С помощью паука-хромонога Чиполлино начертил план тюрьмы и крестиком отметил двор. «Почему здесь поставил ты крестик?» — спросил паук. «Это я тебе объясню в другой раз», — ответил Чиполлино уклончиво. «А пока я дам тебе 3 письма, одно из них отцу, а вот эти 2 письма и план надо отнести моему другу». «За тюремные ворота?» «Да, молодому графу Вишенке». «А далеко он живет?» «В графском замке на холме». «Ах, я знаю, где это. Мой двоюродный брат служит на чердаке в этом замке. Он много раз приглашал меня к себе, но у меня все не было свободного времени. А говорят, что там очень красиво. Что ж, я, пожалуй, отправлюсь туда, но кто же будет разносить за меня почту?» «На дорогу туда и обратно у тебя уйдет только 2 дня, хоть ты и хромаешь на одну ногу. Я полагаю, что 2 дня можно обойтись и без писем». «Я бы не стал отлучаться и на 1 день, — сказал усердный почтальон, — но если эти письма надо доставить срочно, очень срочно, — перебил его Чиполлино. «Речь идет о чрезвычайно важном деле, от которого зависит освобождение заключенных». «Всех заключенных?» «Да, всех, — сказал Чиполлино. В таком случае я отправляюсь в путь, как только разнесу сегодняшнюю почту. Мой дорогой друг, я не знаю, как отблагодарить тебя». «Я делаю это не ради благодарности», — ответил хромой почтальон. «Если тюрьма опустеет, я смогу, наконец, поселиться в деревне». Он положил письма в сумку, надел ее на шею и, хромая, отправился к окошечку. «До свидания», — прошептал Чиполлино, провожая взглядом почтальона, который на этот раз вскарабкался на потолок для большей безопасности. «Счастливого пути!» Здесь прервемся для того, чтобы задать вопрос. Вот какой. Вопрос следующий. «Скажите, пожалуйста, из чего сделаны были чернила?» Чернила. Мы знаем, что писал на кусочках собственной рубашки Чиполлино. А чем он писал? Вот из чего были сделаны чернила? Итак, плюс 7-985-970-45-45. Хорошо, я жду, пока вы ответите. Вот, так, да, тут предложение для Конституции очень интересно. Да, в чате, да, детские предложения. Да, внести туда упоминание о бабайке. Вот, что большинство детей верят в бабайку, значит, надо верить в бабайку. Это одна из скреп тогда. Так, хорошо. А мы смотрим. Так. Из чего делал? Я ищу первую. Вот поэтому... Мне нужно... Так, вот. Так, похлебка и кирпич, пишет нам Ириша. Это 984-я смс-ка. И Ириша хочет большой зал консерватории. Большой. У нас есть малый, а есть большой. Так, и Вероника, которая 985-я смс-ка, Вероника просит у нас книжку «Драконы, папа и сын». Вот у нас 2 дракона уже разошлись. Итак, похлебка и кирпич. Все правильно. А, вот. Вот София говорит, что баба – это мой дедушка. Вот, ну да, вот, ну, дедушку можно и без конституции почитать. Мы, дедушек, я надеюсь, мы почитаем и без конституции. Уважаем, почитаем и очень любим. Мы читаем дальше с вами, продолжаем. Итак, с того мгновения, как паук исчез за окошком, Чиполлино стал считать часы и минуты. Время тянулось очень медленно, час, два, три, четыре. Когда миновали сутки, Чиполлино подумал, сейчас он уже где-то поблизости от замка. Только найдет ли он дорогу? Ну, конечно, найдет. В окрестностях замка много пауков, и если они узнают, что он приходится двоюродным братом, известному пауку с графского чердака, ну, кто-нибудь его проводит. И Чиполлино представил себе, как старый седой паучок, прихрамывая, карабкается на чердак, как он узнает у своего двоюродного брата, где комната вишенки, а потом спускается вниз по стене к постели мальчика и, тихонько разбудив его, передает письма. Чиполлино места себе не находил. С часу на час, с минуты на минуту ожидал он возвращения почтальона. Но прошел второй, третий день, а Хромоног все еще не показывался. Заключенные были очень встревожены отсутствием писем. Перед уходом почтальон никому из них не сообщил о своем тайном поручении, а сказал, что берет отпуск на 2 дня. Почему же он не возвращается? Уж не решил ли он навсегда покинуть тюрьму и отправиться в деревню, о чем так давно мечтал? Заключенные не знали, что и подумать. Но больше всех беспокоился Чиполлино. На 4-й день арестантов вывели на прогулку. Чиполлино стал искать глазами отца, но его на дворе не было, и никто не мог сказать, что с ним. Обойдя несколько раз тюремный двор, Чиполлино вернулся в свою камеру и отчаянно бросился на койку. Он почти утратил всякую надежду. Глава 25. Приключения паука Хромонога и паука 7,5. Так что же случилось с пауком-почтальоном? Сейчас я вам все расскажу. Выйдя из тюрьмы, он пошел по улице, держась поближе к тротуару, чтобы его не раздавили телеги, коляски и кареты. Но тут он чуть было не угодил под колесо велосипеда и был бы раздавлен, если бы не успел отскочить в сторону. «Батюшки мои», — подумал он испуганно, — «мое путешествие чуть не кончилось, прежде чем началось». К счастью, он увидел неподалеку открытый люк и спустился в сточную трубу. Едва он туда залез, кто-то окликнул его по имени. Паук оглянулся и увидел своего дальнего родственника. Родственник этот жил раньше на кухне графского замка. Звали его 7,5, потому что у него было 7,5 ног. Половину 8-й ноги он потерял из-за несчастного случая после неудачного столкновения с половой щеткой. Хромоног вежливо поздоровался со старым знакомым, и 7,5 пошел с ним рядом, болтая о том о сём, а больше всего о том, как он потерял половину 8-й ноги. 7,5 то и дело останавливался, чтобы рассказать поподробнее о своей роковой встрече со злополучной щеткой, но Хромоног тащил его дальше, не поддаваясь искушению поболтать по душам со своим спутником. «Куда ж ты так спешишь?» — спросил, наконец, 7,5. «Двоюродному брату», — уклончиво ответил Хромоног. В тюрьме он научился хранить тайны, и поэтому умолчал о том, что несет письма от Чиполлино к Вишенке и Кроту. «К двоюродному брату?» — переспросил 7,5. «К тому, что живет в замке? Он меня давно зовет пожить недельку у него на чердаке. Так знаешь что? Я пойду с тобой вместе. Сейчас у меня нет никаких срочных дел». Хромоног не знал, радоваться ли ему компании или нет. Но потом он решил, что вдвоем идти веселее, да к тому же этот неожиданный спутник может оказать ему помощь, если с ним случится какая-нибудь беда. «Что ж, пойдем», — приветливо ответил он. «Но только не можешь ли ты идти немного побыстрее? Дело в том, что у меня есть важное поручение, и я не хотел бы запаздывать». «Ты все еще служишь почтальоном в тюрьме?» — спросил Сэм с половиной. «Нет, я уволился», — ответил Хромонок. Ну что ж, дорогие друзья, здесь мы оставим Хромонога и Паука 7,5. Вот, так что и мы с вами сейчас поиграем, попоем, с чатом в это время переговорим о чем-нибудь. О чем-нибудь переговорим, если есть у чата вопросы, всегда у нас какая-нибудь, у нас такая небольшая конференция происходит. Ребята, вы тоже сейчас передохнете, мы поиграем, попоем, послушаем новости, и потом целый час мы с вами будем читать Чиполлино. У нас не так много осталось, но я думаю, что на сегодня и на следующее воскресенье. На следующее воскресенье у нас останется. Ну что ж, давайте мы что-нибудь послушаем.
А случилось это все в первом классе. На рыбалку мы пошли с дядей Васей. Ни волны, ни ветерка в море синем. Тут мы удочки свои и закинем. Ни волны, ни ветерка в море синем. Тут мы удочки свои и закинем. Вот сижу я на корме, на баркасе. И завидую до слез дяде Васе. Дяди Васины бычки в банке дышат, а мои и поплавка не колышат. Дяди Васины бычки в банке дышат, а мои и поплавка не колышат. Дядя Вася говорит глуховато, что-то видишь ты, дружок, плоховато. Ты примерь мои очки, мне не жалко. Нам рыбалка без очков, не рыбалка. Ты примерь мои очки, мне не жалко. Нам рыбалка без очков, не рыбалка. Надеваю я очки, что тут стало? Заклевало у меня, заклевало. Шел я с гордостью домой и с бычками. С той поры не расстаюсь я с очками. Шел я с гордостью домой и с бычками. С той поры не расстаюсь я с очками.
Ну что ж, друзья, снова доброе утро. Я вижу здесь, а сколько невидимых еще, я вижу новые участники чата присоединились. И тьфу-тьфу-тьфу, у нас сегодня нет ни проблем со звуком, ни зависаний. Ну вот здесь в Ютьюбе иногда там бывает. Да, слышно и студию, и за рекламу, и рекламу одновременно. Но это, мне кажется, недостатки Ютьюба, которыми можно смириться. Ну, конечно, что-то не так, если нет сбоев, проблем со звуком. Но это как, знаете, если у Rolling Stones одна гитара не лажает, вот это значит не Rolling Stones. Извините меня за сравнение. Вот. Очень я удивился, я у Ильинского слышал ранее, где они так аккуратно играют. Совсем ранних, я думаю, что что-то тут вообще как-то нехорошо получается. Друзья, продолжаем читать про Чиполлино и разыгрываем билеты, оставшиеся у нас. Мы разыграли большой зал консерватории, да, и разыграли Кармина Бурана у нас есть. У нас, значит, есть на дом, да, Дом музыки мы разыграли на 8 число. И большой зал. У нас билеты на фестиваль волшебных китайских фонарей. Это можно до 23-го, там до закрытия, в любой день один раз эти билеты до закрытия фестиваля действительные. Вот, так что можно пойти в любой день. А на 7 февраля в Театр Модерн на Спартаковской «Дивный новый мир» у нас есть. У нас есть в концертный зал Чайковского 4 февраля. Концертный зал Чайковского у нас есть. Там Гайден «Времена года». Это очень здорово. И есть у нас в... Все, большой зал ушел, и есть малый зал Московской консерватории. И книжки у нас остались, в общем-то, все, потому что у нас еще «Дракон, папа и сын», у нас остался один экземпляр, а все остальные книжки есть, и я, да, действительно, прекрасные книжки у нас. Одна осталась из всех, это «Тысяча картинок техника мира», издательство «Робинс», замечательного издательства, ну, а все остальные издательства Стумилик Пашаев у нас тоже очень хороший. Итак, мы продолжаем с вами, друзья мои, продолжаем историю Чиполлино. Но сейчас длинное путешествие паука Хромонога и паука его дальнего родственника, как его звали, напомните мне, пожалуйста, ребята, которых наверняка я говорю, что видимые прибавились, а вот невидимые слушатели наверняка тоже прибавились, поэтому я задаю вопрос. Плюс 7 985 970 45 45. Вот, замечательно, сразу у нас отвечает Полина. Это 078 смс-ка, и хочет «Петунию». Есть такая книжка у нас. Вот, сразу вот Полина у нас правильно ответила. Теперь у нас я хочу фестиваль, на фестиваль Рита и Тая 089. 089 смс-ка. Вот 7,5, да, разгон, все правильно. 7,5. Мне нравится, что чат абсолютно бескорыстно отвечает. Так, ну что же. Паук Хромоног скрывает истинное положение вещей от своего дальнего родственника, которого зовут 7,5. «Ты все еще служишь почтальоном в тюрьме?» — спросил 7,5. «Нет, я уволился», — ответил Хромоног. Хотя 7,5 был его приятелем и даже родственником, но о некоторых вещах не следует говорить даже самым закадычным друзьям. Мирно беседуя, они вышли за пределы города и позволили себе, наконец, вылезти из сточной трубы. Хромоног вздохнул с облегчением, потому что в трубе был такой спертый воздух, что у него кружилась голова. Вскоре оба спутника оказались в поле. Был чудесный день, ветер слегка шевелил душистую траву. 7,5 так жадно разевал рот, будто хотел разом вдохнуть в себя весь воздух. «Как тут прекрасно!» — восклицал он. «Вот уже 3 года, как я носа не высовывал из моей душной сточной трубы. А теперь, кажется, я ни за что не вернусь обратно. Не поселиться ли мне здесь, в этой тихой пустынной сельской местности?» «Кажется, местность эта довольно густо заселена», — возразил Хромоног, указывая своему товарищу на длинную вереницу муравьев, которые тащили гусеницу в муравейник. «Городским сеньорам, по-видимому, не нравится наше деревенское общество», — ехидно заметил кузнечик, сидевший на пороге своей норки. 7,5 захотел во что бы то ни стало остановиться и объяснил кузнечику, что именно думает он о деревенском обществе. Кузнечик ответил, 7,5 возразил, кузнечик протрещал что-то еще, 7,5 не согласился с ним. В общем, разговор затянулся, а время шло, не останавливаясь ни на минуту. Вокруг спорящих собралось много всякого народа. Кузнечики, жуки, божьи коровки и на значительном расстоянии даже несколько отважных мошек. Воробей, который до этого делал вид, будто регулирует уличное движение, обратил внимание на это сборище и подлетел, чтобы рассеять его. Тут он сразу же заметил 7,5. «Чирик-чирик!» «Недурной кусочек для моих воробушков!» — прочирикал он. Хорошо еще, что какая-то мошка вовремя подняла тревогу. «Спасайтесь, спасайтесь! Полиция!» В один миг все жуки и божьи коровки исчезли, словно их проглотила земля. 7,5 хромонок укрылись в норке кузнечика, который поспешно закрыл входную дверь и стал у порога на страже. 7,5 весь дрожал от страха, а хромонок начал уже раскаиваться в том, что взял с собой такого болтливого спутника, который затеял спор с первым встречным и привлек внимание полиции. «Ну вот, меня уже взяли на заметку», — думал старый почтальон. «Воробей, конечно, записал меня в свою книжечку, а уж раз попадешь в эту книжечку, добра не жди». Он повернулся к 7,5 и сказал ему: «Послушай, кум, видишь ли, путешествие наше становится очень опасным. Может быть, нам следует расстаться?»
«Ну, ты меня, право, удивляешь!» — воскликнул 7,5. «Сначала ты сам уговаривал меня идти с тобой, а теперь хочешь оставить меня в беде. Хороший же ты друг, нечего сказать».
«Да ведь это же ты предложил идти со мной вместе. Ну да ладно, дело не в этом. Я иду в замок с важным поручением и не намерен сидеть в этой норке целый день, хоть я и очень благодарен кузнечику за его гостеприимство».
«Хорошо, я пойду с тобой», — согласился 7,5. «Я обещал твоему двоюродному брату навестить его и хочу сдержать слово».
«Так пойдем же», — сказал хромонок. «Подождите минутку, сеньоры, я выгляну за дверь и узнаю, где полиция», — предложил осторожный кузнечик. Оказалось, что воробей был все еще на своем посту. Он летал низко над землей и внимательно осматривал траву. 7,5 озабоченно вздохнул и сказал, что при таких обстоятельствах он не сделает ни шагу. «Ну, если так, я пойду один», — решительно заявил хромонок.
«Что ты? Я ни за что не позволю тебе рисковать жизнью», — возмутился 7,5. «Я знал твоего покойного отца, и ради его памяти должен помешать тебе идти навстречу верной гибели. Оставалось сидеть и ждать. А так как воробей был неутомим и не желал убираться на покой, то весь день прошел в томительном ожидании». Только на закате полиция, наконец, удалилась в свои казармы на кипарисы у кладбища, и наши путешественники решились снова пуститься в путь. Хромонок был очень огорчен тем, что потерял целый день. За ночь они могли бы наверстать потерянное время и уйти довольно далеко, но внезапно 7,5 объявил, что он очень устал и хочет отдохнуть.
«Это невозможно!» — запротестовал хромонок. «Совершенно невозможно! Я не могу больше останавливаться в пути! Значит, ты хочешь бросить меня на полдороги? Ночью? Так-то ты обходишься со старым другом твоего отца! Хотел бы я, чтобы этот бедный старик был жив и хорошенько пробрал тебя за бессердечное отношение к родственникам!» Хромоногу пришлось и на этот раз покориться. Путники отыскали удобное местечко с водосточной трубой какой-то церкви и устроились на отдых. Нет нужды говорить, что хромонок всю ночь не мог сомкнуть глаза и с яростью смотрел на своего товарища по путешествию, который блаженно похрапывал. «Если бы не этот трус и болтун, я бы сейчас был уже на месте, а может быть и на обратном пути», — думал он. Едва небо просветлело на востоке, он без лишних проволочек разбудил 7:30. «Путь!» — приказал он. Но ему еще пришлось подождать. Пока 7:30 приведет себя в порядок, старый бездельник аккуратно почистил все свои 7:30 ног и только после этого заявил, что готов двинуться дальше. Утро прошло без особых приключений. Около полудня путники оказались на широкой, гладко утоптанной площадке, испещренной множеством непонятных следов. «Странное место», — сказал 7:30. «Можно подумать, что здесь прошла целая армия». В конце площадки виднелась низкая постройка, из которой доносились какие-то громкие, тревожные голоса. «Я не любопытен», — забормотал снова 7:30, — «но я бы отдал вторую половину своей 8 лапки, чтобы узнать, где мы находимся и кто там живет». Но Хромоног быстро шел вперед, не оглядываясь по сторонам. Он смертельно устал, потому что не спал всю ночь, и у него болела голова от жары. Ему казалось, что он никогда не доберется до замка. Словно по мере их пути замок не приближался, а отдалялся. Кто знает, не сбились ли они с дороги, ведь сейчас уже должны были показаться вдали высокие башни замка. Да, конечно, они заблудились в пути. Ведь оба они старые и не носят очков, потому что никогда никто не видел паука в очках. Могло случиться, что они прошли мимо замка, не заметив его. Хромоног был весь погружен в свои печальные размышления, когда маленькая зеленая гусеница стрелой промчалась мимо него с криком: «Спасайся, кто может! Куры!» «Мы пропали!» — прошептал в ужасе 7:30, который слышал не раз об этих огромных и прожорливых птицах. Не помня себя, пустился он бежать, быстро перебирая своими 7 длинными и тонкими ногами и припрыгивая на культяпке 8. Его хромой спутник не был так проворен, во-первых, потому что был слишком занят своими мыслями, а во-вторых, ему никогда еще не приходилось встречаться с курами и даже слышать о них. Но когда одна из этих незнакомых страшных птиц занесла над ним свой клюв, у него хватило присутствия духа швырнуть сумку с письмами товарищу и крикнуть ему на прощание: «Отнеси!» Но у него уже не осталось времени сказать, кому предназначались эти письма. Курица проглотила его в один миг. Бедный хромой почтальон. Ему уже не придется больше разносить почту из камеры в камеру и болтать с заключенными. Никто не увидит больше, как он, ковыляя, карабкается по сырым мрачным стенам тюрьмы. Гибель товарища была спасением для 7:30. Он успел ускользнуть за сетку, которой были огорожены курятник и площадка, и оказался в безопасности, прежде чем курица обернулась в его сторону. После этого он надолго потерял сознание. Когда 7:30 пришел в себя, то никак не мог сообразить, где он находится. Солнце уже заходило, значит, он пролежал в обмороке несколько часов. В 2 шагах от себя он увидел страшный профиль курицы, которая все это время не теряла его из виду и тщетно старалась просунуть клюв через дырочки частой проволочной сетки. Этот ужасный клюв сразу напомнил ему о печальной кончине Хромонога. 7:30 вздохнул об участи погибшего друга и попытался сдвинуться с места, и тут только он обнаружил, что его искалеченная 8 нога придавлена какой-то тяжестью. Это была почтовая сумка, которую Хромоног бросил ему перед смертью. «Мой храбрый друг завещал мне отнести письма кому-то», — подумал 7:30, — «но кому, куда? Не лучше ли бросить эту сумку с письмами в первую же канаву и вернуться в сточную трубу? Там нет ни воробьев, ни кур. Правда, в трубе очень душно, но зато вполне безопасно. Впрочем, пожалуй, я загляну в сумку, но только из любопытства». Он начал читать письма и не мог удержаться от слез. Ему пришлось смахнуть не одну слезу, чтобы иметь возможность продолжать чтение.
И он не сказал мне ни слова о своем поручении, а я-то ничего не знал и задерживал его своей болтовней, в то время как ему нужно было так спешить. Нет, нет, теперь мне все ясно. По моей вине погиб Хромонок, и я обязан выполнить его последнюю волю. Пусть мне суждено умереть, зато, по крайней мере, я сделаю что-нибудь, чтобы почтить память верного друга. 7,5 пустился в путь, даже не дав себе времени поспать, и на заре благополучно прибыл в замок. Он легко нашел дорогу на чердак и был радостно встречен своим родственником-пауком. После краткой беседы обо всем, что случилось, оба они передали письма Вишенке, который все еще сидел на чердаке, наказанный за участие в мятеже. Потом паук, проживавший в замке, предложил 7,5 провести у него все лето, и старый болтун охотно согласился. Обратный путь казался ему слишком страшным. Вот мы дочитали с вами главу. И нам предстоит глава 26, но до того, как ее начать, мы с вами разыграем еще билеты и книжки. Вот скажите, пожалуйста, вот вопрос будет такой хитрый достаточно. Скажите, пожалуйста, вот когда еще Хромонок был жив? Увы. Когда он был еще жив, ему пришлось покориться очередной раз пауку 7,5, который устал и захотел ночью отдохнуть. Путники отыскали удобное местечко. Где было это удобное местечко? Если вы внимательно слушали, то мы, конечно, можем с вами и ответить на вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. И сможем выиграть оставшиеся билеты и книжки. Так, ну что же, я жду. Ага, ну молодцы. Молодцы. Молодцы, молодец Катя. 175-я смс-ка. Катя и получает книгу «Техника мира». Чудесная книга «Техника мира». Так, и теперь вот и Кирилл. Кирилл, не убегай, пожалуйста. У меня сразу убегают смс-ки, просто их много приходят. 177-я смс-ка. Кирилл мечтает послушать баян в малом зале консерватории с бабушкой Люси. Молодцы. Пойдите, послушайте. Тем более, очень хорошие вещи будут исполнять. Это 177-я смс-ка. А правильный ответ – за водосточной трубой. Все правильно. Да, Виктор, благородный 7,5 оказался. Вот, вот действительно, мы думали, что он просто болтун какой-то, но вот он оценил подвиг Хромонога. Глава 26, в котором рассказывается о лимонишке, не знавшем арифметики. Это очень для нас важная глава, я так думаю, потому что через полчаса с небольшим мы будем с вами как раз заниматься вот ментальной арифметикой, то есть считать в уме, наверное, делать в уме определенные задачи. И нам расскажут, как это делается, потому что это сейчас вот очередной конкурс по этому замечательному умению. Итак, глава 26, в которой рассказывается о лимонишке, не знавшем арифметики. Однажды утром лимонишка, который носил Чиполлино похлебку, поставил на землю миску, строго посмотрел на Чиполлино и пробурчал: «Твоему старику плохо, он очень болен». Чиполлино хотел узнать об отце побольше, но лимонишка, уклонившись от разговора, сказал только, что старый Чиполлино так слаб, что не может выйти из камеры. «Смотри, никому не проболтайся о том, что я тебе сказал», — добавил лимонишка. «Я могу потерять место, а мне ведь семью кормить надо». Чиполлино обещал молчать, да и без всякого обещания он не захотел бы подвести этого пожилого семейного человека, одетого в лимонную форму. Ясно было, что он служил тюремщиком только потому, что не мог найти лучшего ремесла, чтобы прокормить своих детей. В этот день полагалась прогулка. Заключенные вышли во двор и начали ходить по кругу. Лимонишка отбивал такт на барабане. «Раз-два, раз-два, раз-два», — повторял про себя Чиполлино. «Мой почтальон пропал бесследно, словно в воду канул.
10 дней прошло с тех пор, как он ушел, и на возвращение нет никакой надежды. Он никому не передал моих писем, иначе Крот был бы уже здесь. Раз, два. Отец болен, значит, и думать сейчас о бегстве нечего. Как унести больного из тюрьмы? Как лечить его? Ведь кто знает, сколько времени придется нам скрываться в лесу или на болоте, без крыши над головой, без врачей и лекарств. Эх, Чиполлино, перестань думать о свободе и приготовься прожить в тюрьме многие годы, а может быть и всю жизнь, и остаться тут после смерти, прибавил он мысленно, поглядев на тюремное кладбище, которое виднелось за окошечком в стене, окружавшей тюремный двор. В этот день прогулка была еще более унылой, чем обычно. Заключенные в своих полосатых арестантских куртках, в штанах, брели по двору, сгорбившись. Никто даже не пытался на этот раз обменяться несколькими словами с товарищем, как это бывало обычно. Все мечтали о свободе, но в этот день свобода казалась такой далекой. Дальше, чем солнце, прячущееся за тучами в дождливый день. А тут еще словно нарочно начал накрапывать мелкий холодный дождь. И заключенные, зябко подергивая плечами, продолжали свою прогулку, которая по тюремным правилам полагалась в любую погоду. И вдруг Чиполлино услышал, или, может быть, ему только показалось, будто кто-то его зовет. «Чиполлино», — повторил еще более внятно знакомый глухой голос, — «задержись немного на следующем кругу». «Крот», — подумал Чиполлино, и вся кровь бросилась ему в лицо от радости. «Он пришел, он здесь! Но только как же быть с отцом, запертым в камере?» Чиполлино так спешил поскорее добраться до того места, откуда он услышал голос крота, что наступил на пятки шедшему впереди арестанту. Тот обернулся и проворчал. «Ты гляди, куда ноги ставишь!» «Не сердись», — прошептал Чиполлино. «Передай по кругу, что через четверть часа мы все выйдем из тюрьмы». «Да ты с ума сошел!» — изумился заключенный. «Делай, что я тебе говорю. Передай, что вы все были наготове. Мы убежим еще до конца прогулки». Заключенный решил, что если он передаст это, то большой беды не случится. Прежде чем люди успели обойти круг, их походка стала тверже и бодрее, спины выпрямились, и даже лимонишка, который бил барабан, почувствовал это и решил похвалить арестантов. Прервемся на новости. Ну что ж, мы продолжаем, дорогие друзья. Я не дал правильный ответ, по-моему, да? Победителей-то я назвал. А правильный ответ, что за водосточной трубой, конечно, они нашли укромное место. А вот еще на один вопрос мне ответьте, а то у нас билеты-то остались. Билеты у нас куда остались? В Театр Модерн, по-моему, да? В Театр Модерн. И все. И в зал Чайковского. Да, и в зал Чайковского. Да. И книжки остались еще. Кроме техники, по-моему. Кроме техники, да. Остались все книжки. Я хотел задать вопрос. Чиполлино обещал, что все выйдут на свободу. К какому времени? К какому времени все выйдут на свободу? Ну-ка. И заключенные это передали по кругу. Плюс 7-985-970-45-45. Отлично. Ну, вперед. Давайте. Плюс 7-985-970-45-45. Вот. Хорошо. Здесь так. Здесь разные есть варианты. Вот Ида. 248-я смс-ка до конца прогулки. Правильно, Ида говорит. Драконы, папа и сын. Она просит. Так, так, не совсем правильно, не совсем правильно. Зал Чайковского, Гриша, 952. Вот это правильно. Зал Чайковского. Гриша ответил раньше других, попросив билеты. И правильный ответ до конца прогулки. Или четверть часа тоже был правильный ответ, но вот до конца прогулки это было верно. Ну что же. Итак, походка заключенных стала тверже и бодрее. Спины выпрямились. Даже Лимонюшка, который бил в барабан, почувствовал это, решил похвалить арестантов. «Вот хорошо», — закричал он, — «так, так, грудь вперед, живот убрать, плечи назад, раз-два, раз-два». Это уже было похоже не на прогулку заключенных, а на военную маршировку. Когда Чиполлино дошел до того места, откуда его окликнул Крот, он замедлил шаг и прислушался. «Подземный ход готов». Донеслось до него из-под земли. «Тебе нужно только прыгнуть на один шаг влево, и земля провалится у тебя под ногами. Мы оставили сверху только самый тонкий слой». «Хорошо, но давай подождем до следующего круга», — тихо ответил Чиполлино. Крот сказал еще что-то, но Чиполлино уже прошел мимо. Он снова наступил на пятки переднему арестанту и шепнул: «Следующий обход, когда я тебя толкну ногой, сделай шаг влево и подпрыгни, только посильнее топни при этом». Заключенный хотел спросить еще что-то, но в этот миг барабанщик посмотрел в их сторону. Нужно было как-то отвлечь его внимание. По всему кругу быстро пробежал приглушенный шепот, а потом один из заключенных громко вскрикнул: «Ай! Что там случилось?» — рявкнул Лимонюшка, обернувшись к нему. «Мне на мозоль наступили!» — жалобно ответил арестант. В то время как Лимонюшка угрожающе смотрел в противоположную сторону, Чиполлино приблизился к месту, где был ход в подземную галерею, выкопанную кротами. Он толкнул ногой товарища, шедшего впереди. Тот отскочил влево, подпрыгнул и сейчас же исчез. В земле осталось отверстие достаточно широкое, чтобы в него мог провалиться человек. Чиполлино пустил по кругу распоряжение: «С каждым обходом будет исчезать тот, кого я толкну ногой». Так и пошло. В каждый обход кто-нибудь прыгал влево, в дырку и пропадал бесследно, чтобы Лимонюшка не заметила этого. Кто-нибудь на противоположной стороне поднимал крик: «Ай-яй-яй! Что там такое?» — спрашивал Лимонюшка грозно. «Мне отдавили мозоль!» — слышался один и тот же ответ. «Сегодня вы только и делаете, что наступаете друг другу на ноги. На ноги! Будьте повнимательнее!» После 5-6 кругов Лимонюшка стал озабоченно посматривать на кольцо арестантов, ходивших вокруг него. «Странно, — думал он, — я могу поклясться, что людей стало меньше». Но потом он решил, что это ему только показалось. «Куда они денутся? Ворота заперты, стены высокие». «И все-таки, — бормотал он, — мне сдается, что их стало меньше». Желая убедиться, что он ошибся, Лимонюшка начал считать арестантов, но так как они ходили по кругу, то он никак не мог запомнить, с кого он начал, и некоторых сосчитал по 2 раза. Счет никак не сходился. Получалось, что заключенных не убавилось, а прибавилось. «Как это может быть? Не могут же они делиться на части. Глупая штука арифметика!» Вы, наверное, уже поняли, что Лимонюшка не был силен в этой науке. Он снова начал счет, но число заключенных то уменьшалось, то увеличивалось. Наконец он решил бросить это дело, чтобы не запутаться окончательно. И тут, посмотрев на круг, он в ужасе протер глаза. «Возможно ли это?» Арестантов стало чуть ли не вдвое меньше. Он поднял глаза к небу, пытаясь разглядеть, не улетел ли кто-нибудь из них за облака, и как раз в это самое время еще один человек прыгнул в подземелье и мгновенно исчез. Теперь их осталось всего 28. Среди них был и Чиполлино, который не переставал думать о своем отце. Каждый раз, когда какой-нибудь арестант впереди него исчезал под землей, у мальчика сжималось сердце. «Ах, если бы это был мой отец!» Но старый Чиполлино был заперт в своей камере, нечего было и думать о его освобождении. В В конце концов, Чиполлино решил, что он поможет бежать всем заключенным, а сам останется в тюрьме с отцом. Не нужна была ему свобода, если ею не мог воспользоваться вместе с ним и старый Чиполлино. Теперь оставалось всего 15 заключенных. 10, 9, 8, 7. Ошеломленный Лимонишко машинально продолжал бить в барабан. «Какой черт шутит со мной?» — думал он тревожно. «С каждым обходом по одному человеку пропадает. Что же мне делать? До окончания прогулки осталось еще 7 минут. Правило есть правило. А что, если до конца прогулки они все исчезнут? Сколько их там осталось? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да что я говорю? Их уже только 5! Чиполлино был очень огорчен. Он попытался было окликнуть крота, но не получил ответа, а ему так хотелось объяснить своему доброму другу, почему сам он не может бежать. Как раз в эту минуту Лимонишко опомнился и решил положить конец этому колдовству, из-за которого у него так таинственно исчезли все арестанты. Он завопил: «Стой! Не с места!» Чиполлино и еще 4 заключенных остановились и посмотрели друг на друга. «Скорее бегите!» — закричал Чиполлино, пока Лимонишко не поднял тревогу. «Остановимся для того, чтобы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, на что неизменно жаловались заключенные на другой стороне от того места, где был прорыт кротами ход? На что жаловались заключенные? У нас есть один билет, то есть один билет на два лица, всегда у нас на два лица. Это билет театра «Модерн». У нас остались книжки. Ну вот, так, плюс 7, 985, 970, 45, 45. И сразу Нина, 306-я СМС-ка, сейчас, где 306-я? Да, господи, как у меня все бегает-то. 306-я СМС-ка, где 306-я? Сейчас найдем, дорогие друзья. Нина, 36-я, да, в Театр «Модерн» она хочет. Правильно ответила. Так, и сейчас я еще несколько книжек, которые у меня остались. Илья, Петунью просто, есть у нас одна. 319-я СМС-ка. Так, Петунья осталась. Вот, и сейчас я еще одну поищу книжку, которая... Кулимек, Миша. Это 311-я СМС-ка. Хорошо. Вот. Ну что, Коле дадим еще 310-й, зимней истории дадим ему. Да, 310-я СМС-ка. Вот так. Что ж, читаем дальше, потому что у нас осталось 5 заключенных, включая 5 заключенных, включая Чиполлино, но Чиполлино бежать не собирается, ему надо спасать отца. «Итак, скорее бегите!» — закричал Чиполлино, пока Лимонишко не поднял тревогу. Заключенные не заставили себя просить дважды и один за другим попрыгали в яму. Чиполлино печально посмотрел им вслед, но вдруг почувствовал, что его хватают за ноги. Товарищи угадали, что он решил остаться, и без долгих разговоров затащили его в подземную галерею. «Не будь дураком», — сказали они. «Если будешь на свободе, ты скорее поможешь своему отцу. Бежим, пока не поздно». «Подождите и меня!» Неожиданно закричал Лимонишко, который наконец понял, в чем дело. «Я с вами! Не оставляйте меня здесь, ведь принц повесит меня за ваш побег!» «Ладно, возьмем его с собой», — согласился Чиполлино. «Ведь этому Лимонишке мы тоже немного обязаны тем, что нам так легко удалось бежать». «Поторопитесь», — послышался глухой голос за его спиной. «Здесь невыносимо светло, и я совсем не желаю ослепнуть или погибнуть от солнечного удара». «Мой добрый старый крот», — сказал Чиполлино, — «подумай сам, разве я могу бежать? Отец болен и заперт в своей камере». Крот почесал затылок. «Я знаю, где его камера», — сказал он. «Я хорошо изучил план тюрьмы, который ты мне прислал. Но есть ли у нас время? Тебе нужно было предупредить меня заранее. Он испустил призывный клич, и в то же мгновение появилось около сотни кротов. «Ребята, нам нужно вырыть еще один ход вон до того угла тюрьмы», — сказал старый крот. «Ну что, вырыем?»
«Да что за вопрос? В четверть часа все будет сделано!»
Кроты, не задумываясь, принялись за работу. В несколько минут они добрались до тесной клетки, где находился старый Чиполлоне. Чиполлино первым проник в камеру. Его отец лежал на койке и бредил. Едва они унесли старика через подземный ход, как в камеру ворвались лимонишки, которые метались по всей тюрьме в поисках заключенных, не понимая, каким образом они исчезли. Когда, наконец, тюремщики сообразили, что произошло, они так испугались наказания, которому их неизбежно подвергнет принц Лимон, что все разом побросали оружие и, в свою очередь, ринулись в коридор, вырытый кротами. Выйдя в поле, они попрятались по домам у крестьян, сбросили свою лимонную форму и надели рабочее платье. Говорят, они побросали также и колокольчики, которые были у них на шапках. «Давайте-ка соберем эти колокольчики и отдадим ребятишкам. Пускай звонят во всю мочь». Ну а Чиполлино? Что же с ним случилось дальше? Старый крот и Чиполлино, полагая, что бежавшие из тюрьмы лимонишки гонятся за ними, вырыли для себя другой ход. Вот почему лимонишки так их и не догнали. И где же они сейчас находятся? Потерпите, узнаете. И тут начинается глава 27. Гонки с препятствиями. Принц устроил большой праздник. «Моим подданным необходимо развлечение», — решил принц Лимон. «Тогда им некогда будет думать о своих бедах и нуждах». Он придумал конные состязания, в которых должны были участвовать все придворные лимоны первого, второго и третьего классов. Разумеется, в качестве наездников, а не лошадей. Эти состязания были особенные. Лошади должны были тянуть колесницы с тормозами. Сам принц перед состязаниями осмотрел эти тормоза, чтобы удостовериться, действуют ли они. Они так хорошо действовали, что колеса совсем не вертелись. Поэтому лошадям было во 100 раз труднее тянуть колесницу. Когда принц подал сигнал, лошади ударили копытами о землю и напрягли все мускулы, роняя пену с удил. Но колесницы даже не сдвинулись с места. Тогда лимоны-наездники пустили в ход длинные бичи. Это помогло. Колесницы сдвинулись на несколько сантиметров, и принц Лимон весело захлопал в ладоши. Потом он сам вышел на арену и начал хлестать лошадей одну за другой. Очевидно, это занятие доставляло ему огромное удовольствие. «Соблаговолите, ваше высочество! Подхлестнуть и моих!» — кричали лимоны, чтобы сделать ему приятное. Принц Лимон щелкал бичом изо всех сил. Наездники, стоя в колесницах, тоже осыпали лошадей ударами. Каждый удар бича оставлял на спине у лошади длинную белую полосу. Но принца это не смущало. Он был очень горд придуманной им забавой. «Любая лошадь способна бежать, если ей ничто не мешает», — говорил он. «А я хочу посмотреть, могут ли они бежать, если их удерживаешь». У бедных лошадей, обезумевших от боли и напряжения, подгибались ноги. Зрители возмущались, но вынуждены были смотреть на это дикое состязание, или, вернее сказать, истязание, ибо если уж принц решил, что люди должны развлекаться, то их развлекали насильно. Но вдруг принц замер на месте с поднятым бичом и так вытаращил глаза, что они чуть было не выскочили у него из орбит. Ноги у него задрожали, лицо еще больше пожелтело, и волосы под желтой шапочкой стали дыбом, так что золотой колокольчик затрясся и отчаянно задребезжал. Принц увидел, как земля разверзлась у самых его ног. «Да, да, разверзлась земля. Сначала появилась трещина, потом другая, потом на арене вырос небольшой бугорок, похожий на тот, какие оставляют кроты на полях. Затем на верхушке бугорка образовалось отверстие, оно расширилось, из него показалась голова, плечи, и какое-то живое существо быстро вылезло из-под земли, помогая себе локтями и коленями. Это был Чиполлино. Из норки послышался тревожный голос старого крота. «Вернись назад, Чиполлино! Мы ошиблись дорогой, вернись!» Но Чиполлино уже ничего не слышал. Увидев прямо перед собой бледное, покрытое испариной лицо принца, который так и застыл с бичом в руке, словно превратившись в соляной столб, Чиполлино весь затрясся от ярости. Не задумываясь над тем, что он делает, мальчик бросился к правителю и вырвал у него из руки бич. Принц опомниться не успел, как Чиполлино щелкнул бичом в воздухе и, как бы испытывая его, а затем размахнулся и полоснул по спине принца. Правитель был так ошеломлен, что и не подумал уклониться от удара, обрушившегося на него. «О-о-о-о!» — завопил принц. Чиполлино опять взмахнул бичом и нанес ему новый удар, посильнее прежнего. Тогда правитель повернулся и бросился на утек. Это было сигналом. Вслед за Чиполлино из-под земли появились и остальные заключенные, бежавшие из тюрьмы. Народ приветствовал их радостными криками. Отцы увидели сыновей, и жены узнали мужей. В одно мгновение цепь полицейских была прорвана, толпа хлынула на арену и понесла на руках освобожденных пленников. Придворные гонщики хотели было умчаться на своих колесницах прочь. Но как они не хлестали коней, колеса не могли сдвинуться с места, придворных схватили и связали по рукам и ногам. Однако сам принц все же успел вскочить в свою карету, которая не участвовала в гонках и поэтому была без тормозов. Принцу удалось вовремя удрать, но он не решился укрыться в своем дворце, а помчался в поля, подгоняя лошадей неистовым криком. Послушные лошади понеслись таким галопом, что карета в конце концов опрокинулась, и правитель угодил головой прямо в рыхлую кучу, предназначенную для удобрения полей. «Самое подходящее для него место, — сказал бы Чиполлино, — если бы увидел, что случилось с принцем». Ну что же, мы приблизились вплотную к главе 28, в которой повествуется о том, как сеньор Помидор установил налог на погоду. Это предпоследняя глава, и мы с удовольствием оставим эти две главы. Вот, главы на следующее воскресенье. Ну, хорошо, дорогие друзья, мы с вами сейчас прервемся. Да, я хочу сказать, что да, со вчерашнего дня «Эхо Москвы» отключено в Тольятти. Мы сейчас, вот, наши службы выясняют, что это такое, по каким документам, что это произошло. И говорят, что там, ну, во всяком случае, как писали из Тольятти, говорят, что там милицейская волна теперь. Ну, что же делать? У нас есть ретрансляторы, люди, которым принадлежит эта частота, которую выиграли. И вот в Петербурге это наше тоже предприятие. А в разных городах по разному. Ну что же, будем считать про себя, будем учиться решать задачи и узнаем, как это, всем ли это доступно, как это делается и как такой вещи научиться. Ну что же, пока поиграем, попоем, потом будут новости, и мы снова с вами встретимся.
можно достать звезду с небес, небес. Счастье в том, что детство есть, детство наше давно прошло, в прошлой жизни буквально прошло. Лето, осень, зима. Наши дети ясны. Детских снов чудесная страна. Людям всем до старости нужна. Только жаль, что нам как-то взрослеть. Давно прошло, в прошлой жизни буквально прошло. Лето, осень, зима. И нет весны, но хранятся весны. Тепло, но хранятся весны. Тепло, наши детские сны. Наши детские сны.